эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Тихий отъезд из России амнистированных иностранных активистов «Гринпис». Перспективы второго уголовного дела против бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова. Жители Ленинградской области против строительства хранилища радиоактивных отходов. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Иностранные активисты, члены экипажа судна «Гринпис Арктик Санрайз» покидают Россию. Уехали уже 5-7 человек, но организация специально не афиширует их отъезд, чтобы не создавать ажиотаж. Первым уехал Дмитрий Литвинов, подданный Швеции, который ранее заявил, что продолжит добиваться от российских властей как минимум извинения за незаконный арест. «Гринпис» рассчитывает, что организации вернут судно «Арктик Санрайз», которое остается под арестом в Мурманске. 30 активистов «Гринпис», обвиненные в хулиганстве за акцию против добычи нефти в Арктике, были амнистированы в связи с 20-летием Конституции России. О юридических последствиях истории с задержанием активистов «Гринпис» и о дальнейших перспективах работы этой природоохранной организации мой коллега Андрей Шары беседует с директором программ «Гринпис» в России Иваном Блоковым.
С юридической точки зрения ситуация, безусловно, не закрыта, потому что люди были в нарушении существующего законодательства арестованы. Корабль был задержан и арестован незаконно в нарушении и российских законов, и международных обязательств Российской Федерации. Поэтому все еще будет продолжаться. Более того, Россия отказалась выполнять решение Международного морского трибунала, что также является довольно серьезной вещью. Этот вопрос не закрыт, хотя в данном случае уже не для нас, но для России и для отношений России с другими странами.
А как будет сейчас юридически развиваться дальше ситуация с судном «Арктик Санрайз»?
Если следовать букве закона, то как только дело полностью закрывается, если амнистия применена ко всем и дело закрыто, то судно должны вернуть. Вот. Что же касается судна, мне будет очень интересно посмотреть, в каком состоянии вернут судно, до какого состояния его довели. Поскольку, насколько я знаю, при осмотре, так называемом осмотре судна, с оборудованием обращались не очень корректно.
Ни Greenpeace International, ни Greenpeace Россия, ни, собственно, сами активисты организации не признают своей вины, хотя согласились на амнистию, поскольку это как бы условия их возвращения домой, условия возвращения судна, насколько я понимаю, сейчас. Greenpeace какие-то по поводу задержания еще юридические шаги будет предпринимать дальше? Или, может быть, в частном порядке, как, например, заявил Дмитрий Литвинов, уезжая вчера из Петербурга, но он собирается обжаловать это в частном порядке, добиваться какой-то сатисфакции от российских властей?
Я не могу говорить за то, что сделают активисты. Насколько мне известно, дело в Европейский суд о незаконном задержании уже подано. Что же касается дальнейших, то они, насколько я понимаю, имеют право на существенные материальные компенсации за незаконные аресты, в том числе за условия, которые могут быть интерпретированы как применение, как хотя это дело, которое должно быть решено. Что же касается «Гринпис», то мы будем как организация требовать возвращения судна. Мы не можем как организация требовать ничего в защиту конкретных людей, поскольку это их личное дело. Все заявления, которые уже были сделаны, они, безусловно, никуда не денутся. Это заявление, в том числе рапортером по правам человека, ООН и Европейский суд.
Вас, как эколога, как представителя влиятельной такой международной природоохранной организации, эта история чему научила? Не надо проводить акции прямого действия в России. Надо быть аккуратнее с российскими властями. Или эта история показывает, что нужно бороться теми же методами и дальше?
Мы еще будем обдумывать, чему нас научила эта история, поэтому все, что я сейчас скажу, будет предварительно. Но тем не менее сказать, что она научила нас тому, что не надо что-либо делать, наверное, нет. Она, скорее всего, научила нас тому, что нельзя доверять тому, что российские власти будут соблюдать какие-либо законы, как национальные, так и международные. Это, наверное, первый вывод из этого. Не могу сказать, что этот вывод меня очень радует, потому что это, к сожалению, относится и к природоохранному законодательству. Как вы знаете, например, при строительстве олимпийских объектов в нарушение международных обязательств Российской Федерации было уничтожено довольно много краснокнижных видов, охраняемых видов, и территории с места обитания. Это происходит достаточно часто во многих других областях, например, совсем недавно. Если вы знаете, в России приговорили заключение, точнее, отменили условное заключение для одного из экологов, который протестовал против незаконного захвата земель компании, ассоциированной с губернатором Краснодарского края. Но таких случаев очень много по стране. Ну, вот эта история показала, что даже несмотря на то, что вопрос международной, Российской Федерации не соблюдает законодательство. Это очень грустно, но это факт.
Иван, ну они там в Кремле, очевидно, думают, что вот они проучили Гринпис, люди просидели по 3 месяца, им хватило, их отпустили.
Вы знаете, во-первых, я не могу сказать, думают ли о чем-то в Кремле, по крайней мере, тот абсурд, который происходил, не для меня, а для человека, который привык логически мыслить, скорее создает впечатление, что никто ни о чем не думает. Вот что же касается процесса или каких-то вещей, связанных с недопущением добычи нефти в Арктике, то мы не собираемся останавливаться, будем пытаться любым способом не допустить добычи нефти в Арктике никакой компании, будь то российская компания «Газпром» или «Роснефть», будь то «Кларин Энерджи» в Ирландии, будь то «Шелл» на побережье США, или будь то «Статойл» у побережья Норвегии. Ни для одной из этих компаний мы не сделаем исключения, мы будем пытаться приостановить деятельность любой из них, если только они пойдут в Арктику, в территорию, где море покрыто льдом.
Как вы ощущали себя в Москве, в Петербурге в течение последних 3 месяца? Вы как организация, вы чувствовали какую-то изоляцию? Вокруг вас возник вакуум? Или наоборот была волна сочувствия и поддержки со стороны обычных людей, коллег?
Вы знаете, очень интересное состояние, потому что сначала первое время, когда на нас обрушилась вся мощь пропагандистской машины Российской Федерации, передачи по РТ, РТР, НТВ, которые были критичны по отношению к Гринпис, то почувствовали некое отчуждение. Но это продолжалось очень недолго, и начиная с какого-то момента, как мне кажется, население начало очень четко понимать, что это пропагандистская атака, а это не какая-то правда, и сейчас мы чувствуем ту же поддержку, что и раньше. Что же касается отношений официальных властей, то хотя оно в некоторых риторических элементах изменилось, но на самом деле оно осталось таким же.
Вы затронули вопрос, связанный с экологией Краснодарского края, Сочи. Очевидно, главная тема и политическая, да и любая ближайших месяцев – это Олимпийские игры в Сочи. Как-то Гринпис там работает?
В настоящее время там работает бессмысленно, потому что все, что можно было уничтожить, уже уничтожено, все, что можно было сделать, уже сделано. Что же касается самих Олимпийских игр, то ближе к Олимпийским играм мы выпустим небольшой обзор, показывающий, что на самом деле, чего стоили эти Олимпийские игры. Больше сделать сейчас, наверное, уже невозможно, хотя какие-то вещи нам удалось приостановить. Например, если помните, много лет назад удалось перенести последние трассы с Душевого Христа на территорию, которая менее опасна с точки зрения угроз окружающей среде.
С представителем Гринпис Иваном Блоковым беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову угрожает новое уголовное преследование. Как пишет «Коммерсант», Сердюков может получить обвинение в продаже земельных участков в нескольких областях России, и эти участки даже не принадлежали военному ведомству. Первое обвинение было в халатности в связи с благоустройством за армейский счет базы отдыха, принадлежащей родственнику Сердюкова. И даже если бывший глава Минобороны будет за это наказан, все равно, вероятно, попадет под недавнюю амнистию как защитник Отечества. Любое из обвинений против экс-министра обороны подразумевает получение показаний от обвиняемых по громкому коррупционному делу оборонсервиса, в частности, находящейся под домашним арестом Евгении Васильевой. О перспективах второго уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова мы беседуем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ситуация, которая сложилась сейчас с Васильевой и Сердюковым, она является раздражителем в обществе. И стало понятно, в том числе и политическому руководству, да, что спускать это дело на тормозах нет смысла. Я думаю, что и не было такой задачи у политического руководства спускать на тормозах. Дело в том, что работают внутренние связи, а внутренние отношения так называемых элит. Поэтому это привело к достаточно мягкому отношению к своим сотоварищам, да, внутренним вот этому отношению к своим сотоварищам. Хотя, в принципе, во всем мире, если взять европейские страны, достаточно мягкое наказание бывает для высших представителей элит. Условные сроки, реально сроков мало. Поэтому я думаю, что здесь мы можем еще посмотреть. Это как бы некий новогодний шаг к тому, что общество, которое, может быть, относилось скептически к делу Сердюкова, общество уходит на каникулы достаточно спокойным ощущением, что еще не все закончено. Я думаю, что это тоже играет роль. Да, хотя понятно, что причастность Сердюкова должна быть доказана только через, в том числе, прямые показания его подчиненных.
Вы имеете в виду Васильеву?
В том числе и Васильеву, да, в первую очередь Васильеву.
следствие в каких-то других случаях, менее громких, склонно совершать свои действия менее публично. А здесь еще дело не появилось, но уже появляются всевозможные утечки о том, что вот оно будет, вот оно готовится, опять к Сердюкову есть претензии. Вот это нарочитая публичность. Это такой вот стиль держать в напряжении самого Сердюкова, нервировать тех, кто может дать или не дать против него показания?
Нет. Я думаю, что здесь прежде всего некая общественная заинтересованность является как фактором, который формирует подобную реакцию.
А если сейчас у Сердюкова защитники мощные в высоких слоях власти? Потому что ведь дела пытаются завести, но ни одно из них до серьезного итога не доходит, до серьезного разбирательства.
Ну, дело в том, что есть давние отношения, и, конечно, этими отношениями пользуются. И надо понимать, что все-таки у нас вообще коррупционные риски есть на любом уровне, даже на уровне обычном, среднем или низшем уровне. Поэтому говорить о том, что если покровитель, ну, наверное, есть друзья, с кем вместе работал, с кем вместе отдыхал, в том числе и в правительственных структурах, поэтому здесь ничего удивительного нет.
Вы верите в то, что Сердюкова доведут до суда?
Я не исключаю, в высокой степени вероятности не исключаю такую возможность. А вот говорить здесь верить, не верить, это достаточно сложный, неблагодарный труд, но вероятность такая есть, и степень достаточно высокая.
Ну и к тому же довести до суда еще не значит наказать, правильно я понимаю?
Ну довести до суда — это может закончиться условным наказанием.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов о перспективах второго уголовного дела против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Глава антикоррупционного центра Transparency International Россия Елена Панфилова считает развитие событий вокруг дел Сердюкова и его подчиненных предсказуемым. Елена Панфилова особо отметила, что одной из главных трудностей в расследовании коррупционных преступлений в Министерстве обороны является закрытость ведомства и предусмотренная российскими законами секретность многих финансовых и хозяйственных операций, связанных с оборонными нуждами.
Что дела будут ходить по кругу, мы весь год говорили, потому что совершенно очевидно, что там довольно большая комплексная проблема с тем, что происходило в Министерстве обороны. Другое дело, совершенно непонятно, почему сразу, когда расследовались дела по другим людям, имеющим отношение к оборонсервису и к другим эпизодам, не было соответствующих действий, и почему оно вот такой цепочкой ходит, то вдруг утихает, то вдруг возникает. Вот это вызывает вопросы и создает ощущение, что здесь не только правовые вопросы, но какие-то другие вопросы существуют, потому что, ну, если мы исходим из идеального следствия, то следствие рассматривает всю совокупность. Эпизоды действительно могут возникать по ходу следствия, но не с такими зазорами, то есть полгода тихо, полгода густо. Ну, как-то это все вызывает некие вопросы, да.
По вашим оценкам, само по себе Министерство обороны, как российское ведомство, какое место занимает по уровню коррупции?
Я не могу сказать, какое оно место занимает по уровню коррупции. Мы таких исследований не проводили в последнее время. Можно говорить только по уровню прозрачности, а прозрачность здесь очень серьезно ограничена тем, что Министерство обороны, равно как и значительной части МВД и некоторые иные наши ведомства, используют свои средства, которые относятся к секретным частям бюджета. И, соответственно, говорить о прозрачности довольно сложно, потому что и закупки зачастую засекречены, ну, те, которые не касаются хозяйственной деятельности, но зачастую даже то, что касается не военной, а хозяйственной деятельности, довольно трудно увидеть. И мне кажется, что большинство тех вопросов, которые возникают и у общества, и у вас, у журналистов, они связаны с тем, что нам не от чего отталкиваться, потому что мы не всегда видим те составляющие закупочного процесса, процесса управления имуществом, которые, в общем-то, я считаю, мы должны видеть.
Попытки привлечь к уголовной ответственности именно бывшего министра обороны Сердюкова могут послужить российским властям для улучшения имиджа как внутри страны, так и за рубежом? Вот мы боремся с коррупцией.
Нет, я не думаю, потому что один отдельно взятый кейс, он, ну, вряд ли может этому послужить. Тем более в том формате, в котором он развивается. Шаг вперед, два шага назад. Инвесторы, они люди не глупые, они понимают, что если здесь все так кружится в таком медленном Минуэти вокруг одной фактически сюжетной линии, вокруг одной тематической линии, то вряд ли это напрямую связано с инвестиционной привлекательностью, это какие-то другие мотивы.
На ваш взгляд, почему большие чиновники в рамках коррупционных дел часто получают условное и мягкое наказание? Причем не только в России, как сказал в беседе со мной глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, такое происходит и за рубежом сплошь и рядом.
Ну, я бы не сказала, что сплошь и рядом за рубежом такое происходит. Получают и серьезные сроки за рубежом чиновники и люди, которые обвиняются в коррупционных деяниях, в том числе из бизнеса, по-разному бывает. Но то, что Фемида снисходительно смотрит на, скажем так, персону того, кого она находит, это скорее вопрос к Фемиде. Потому что, конечно, мы должны добиваться равенства всех перед законом, равенства правоприменения, потому что, конечно, обществу совершенно непонятна ситуация, когда у нас человек, скажем, которого судят за дачу взятки, частное лицо, зачастую получает огромные реальные сроки, а чиновники, которым изменяется злоупотребление бюджетными, публичными ресурсами, действительно фактически уходят от ответственности. Это перекос в нашем правоприменении, связанный с тем, что мы никак не выстроим систему таким образом, чтобы равенство, неизбежность, неизбирательность правоприменения были доминирующим принципом нашей судебной системы.
В делах Сердюкова защита строится на том, что он знал или не знал о действиях своих подчиненных, а в рассуждениях о том, кому это выгодно привлечь его к уголовной ответственности, мы, как правило, сталкиваемся с версиями о конфликтах интересов и сведении счетов между различными группировками внутри правительства и в военном лобби. Речь заходит также о том, насколько могущественны друзья Сердюкова во власти, чтобы помочь ему избежать серьезных наказания. Это все разговор не о склонности высоких начальников к злоупотреблениям, а о коррупционных связях, как норме российского бытия. Вы за последние годы замечали хоть какие-то признаки того, что положение дел меняется? Где и в какой сфере это было заметно?
Ну, пока не очень меняется. Действительно, пока мы не выходим на то, чтобы верховенство закона для всех, без вот этих вот конфликтов интересов, без круговой поруки, без взаимной лояльности, действительно, в общем, работала в полном масштабе. Все по-прежнему очень кланово, очень непрозрачно для людей. И на самом деле вот это один из основных препонов к тому, чтобы общество поверило в то, что стремление руководства бороться с коррупцией, оно искренне и реально. Потому что искренне реально, это значит, что неважно, кто у тебя друзья, ты будешь отвечать по закону. Повторюсь, у нас, к сожалению, это еще не очень, чтобы происходило.
Глава Transparency International Россия Елена Панфилова о трудностях борьбы с коррупцией в Российском министерстве обороны. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. На Украине правоохранительные органы расследуют нападение на журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Черновил, которую в ночь на 25 декабря жестоко избили на Бориспольской трассе под Киевом. Вчера милиция задержала последнего, третьего подозреваемого. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам медиков, Татьяне Черновил в ближайшее время предстоит сделать несколько операций. В минувшую среду ее доставили в киевскую клинику «Борис» с черепно-мозговой травмой, повреждением лицевой кости и сломанным носом. Журналистка связывает нападение на нее с тем, что накануне она фотографировала загородные дома руководителей Генпрокуратуры, МВД, а также новую резиденцию главы государства, в которую Виктор Янукович планирует переехать перед президентскими выборами на Украине.
Нещодавно відкрила нове вежгір'я Януковича. Дитеке у нього в селі Нові Петрівці, а ще одне, яке в Кончазаспі, ще шикарніше, ніж старе, яке він вже побудував.
В МВД Украины называют несколько версий случившегося, в том числе профессиональную деятельность пострадавшей, версию совершения ДТП, а также возможную провокацию со стороны определенных лиц против власти. В четверг следствие переквалифицировало нападение на Татьяну Черновил с хулиганства на нанесение тяжких телесных повреждений.
Один затриманих мав уже проблеми раніше з законом.
Один із задержаних имел ранее проблемы с законом. Мы имеем информацию о том, что третий задержанный руководил предприятием, которому подконтролен телеканал TVI. заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров. По информации милиции, бывший владелец ТВИ Константин Коголовский утверждает, что к третьему задержанному по делу Черновил Сергею Котенко имеют отношение оппозиционные депутаты Верховной Рады, в том числе и бывший генеральный директор ТВИ Николай Княжицкий. На страницах «Комсомольской правды» в Украине источники в МВД высказали предположение, что преступление могло быть совершено из-за обычного дорожного конфликта. В одном из материалов на эту тему говорится, все трое подозреваемых не связаны с политикой. Зато, судя по их аккаунтам в соцсетях и отзывам знакомых, причисляют себя к сливкам общества, а потому уверовали в собственную безнаказанность. В последние месяцы сама Татьяна Черновил заявляла, что за ней постоянно ведется слежка. Кроме того, журналистка утверждала, что сотрудники службы безопасности Украины готовятся ее арестовать. Формальным поводом для этого должно было стать участие Черновил в конфликте на одном из митингов сторонников евроинтеграции по блокированию машины СБУ с прослушивающей аппаратурой. Между тем, украинская оппозиция использует нападение на журналистку, чтобы подогреть протесты на главной площади Киева. Однако, по мнению политолога Костя Бондаренко, даже инцидент с Татьяной Черновил сейчас не сможет реанимировать Майдан.
Майдан так и не смог сформулировать никакой программы, ни программы действий, ни программы стратегической цели. Поэтому в данной ситуации инцидент с Татьяной Черновил, ну, он подогревает, наверное, настроение, но в то же время все равно акции уже начинают идти постепенно на спад, поскольку с одной стороны праздники приближаются, с другой стороны нет ни одной победы, хотя бы маленькой победы, ничего не достигнуто. Каждое воскресенье собирается масса людей, каждое воскресенье объявляется некий новый план, план этот не выполняется, на следующей неделе объявляется новый план. И так бесконечно, так уже второй месяц. Коэффициент полезного действия Майдана, к сожалению, сегодня близится к нулю.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший глава компании «Минотеп» Платон Лебедев заявил, что надеется выйти на свободу после того, как Президиум Верховного Суда России рассмотрит жалобы на приговоры по делам ЮКОСа. О том, что приговор по первому делу бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева должен быть пересмотрен, а по второму делу смягчен в связи с нарушениями в решениях предыдущих судебных инстанций, заявил глава Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев внес в Президиум Верховного Суда Российской Федерации представление о возобновлении судебного производства по первому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ввиду новых обстоятельств в связи с решением Европейского суда по правам человека. 25 июля суд в Страсбурге заключил, что взыскание с бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева многомиллиардного ущерба следует считать нарушением права на защиту собственности. Кроме того, Европейский суд счел, что в отношении экс-руководителей ЮКОСа была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека, касающаяся политической подоплеки уголовного преследования, а также было нарушено их право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, глава Верховного суда вынес постановление, которым отменил прежнее решение судьи Верховного суда и возбудил надзорное производство по жалобе адвокатов бывших руководителей ЮКОСа по их второму делу. В частности, в этом постановлении отмечается, что Президиум Московского городского суда при рассмотрении жалобы на приговор не учел, что на тот момент в Уголовном кодексе Российской Федерации уже появилась статья 159/4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которая смягчала наказание за экономические преступления. В постановлении председателя Верховного суда также подчеркивается, что Мосгорсуд необоснованно вменил Ходорковскому и Лебедеву один эпизод мошенничества в особо крупном размере. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации указанные нарушения в этой части не выявила, в связи с чем ее определение подлежит пересмотру, говорится в постановлении Вячеслава Лебедева. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант в интервью «Радио Свобода» вновь напомнил, что позиция защиты экс-руководителей ЮКОСа сводится к одному. Незаконный, по ее мнению, приговор должен быть отменен.
По постановлении председателя Верховного суда говорится, что доводы защиты заслуживают внимания и проверки в суде надзорной инстанции. Это доводы о том, что приговор Хамовнического суда полностью незаконный, необоснованный, фальшивый, подлежит отмене, а дело прекращения в связи с отсутствием состава преступления. Пусть проверяют, мы будем готовы их снова представить. Ну а что в первую очередь совершенно очевидно и не вызывает никаких сомнений, и должно быть сделано безотлагательно, это, безусловно, освобождение Платона Лебедева и аннулирование иска на 17,5 миллиардов рублей, удовлетворенного первым приговором еще Мещанского суда. По этому поводу есть очень жесткое решение Европейского суда по правам человека.
В мае 2005 года Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2010 года они были осуждены на 14 лет лишения свободы по так называемому второму делу ЮКОСа по обвинению в хищении и легализации незаконных доходов. Затем наказание было смягчено до 11 лет. 20 декабря 2013 года Михаил Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным без признания вины, сразу вышел на свободу и улетел в Берлин. На пресс-конференции он сказал, что единственным препятствием для его возвращения в Россию остается приговор по первому делу и требование властей выплатить более 17 миллиардов рублей в качестве штрафа за уклонение от уплаты налогов. А экс-глава Минотеп Платон Лебедев, который должен освободиться в мае 2014 года, 26 декабря опубликовал на сайте Ходорковский.ру заявление, в котором выразил надежду на то, что после рассмотрения Президиумом Верховного Суда России жалоб на оба приговора по делу ЮКОСа он сможет выйти на свободу. Платон Лебедев, в частности, пишет: «Я и моя защита продолжаем заниматься отменой как первого, так и второго приговоров. Все, что предусмотрено законом, мы уже отправили в Верховный суд. Любое законное решение по любой жалобе приведет к выходу на свободу». Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», политолог и публицист Глеб Черкасов обращает внимание на то, что после неожиданного помилования Владимиром Путиным Михаила Ходорковского государственные чиновники несколько растерялись и ждут от президента страны четких указаний.
С одной стороны, Верховный суд выполняет указания Европейского суда по правам человека, просившего вернуться к этому делу, а с другой стороны, глава Верховного суда Лебедев, видимо, реагирует на вполне ясный сигнал, который поступил от Путина полторы недели назад. Путин не просто объявил о том, что пришла просьба о помиловании для Ходорковского, но и обозначил изменение отношений всей власти к этому делу и к этому человеку. Он назвал его Михаил Борисовичем, он воздержался от привычных жестких оценок и самого Ходорковского, его компании, и ее деятельности. То есть возникла ситуация, при которой не твердой линии в том, как относится государство. И, соответственно, Лебедев своим решением, которое само по себе еще ничего не означает, обозначил готовность вместе со всей остальной вертикалью подождать более четких сигналов со стороны политического руководства.
Эксперты Левада-центра опубликовали данные опроса, проведенного сразу после помилования Михаила Ходорковского. Как выяснилось, о самом факте помилования знали только двое из трех опрошенных, а 33% узнали о нем от самих социологов. 47% респондентов отнеслись к помилованию положительно, 14% отрицательно, а 40% ответили, что им эта информация неинтересна. Как считает Глеб Черкасов, данные Левада-центра говорят о том, что россияне, дополнительно размягченные новогодними праздниками, сейчас больше склонны к милосердию.
Это вполне себе показатель отношения именно к заключению Ходорковского. Если бы речь шла об ужесточении, то я думаю, что и 40% неопределившихся не было. Но сейчас, когда речь идет о том, что человек, отсидевший 10 лет, может выйти на свободу, большинство из тех, кто даже, может, не очень хорошо относится к Ходорковскому, считает, что он свою отбыл. Там же нет вопроса о вине, там есть вопрос о том, что его надо отпустить. Ну, хорошо, что у нас народ склонен к милосердию.
Отвечая социологам из Левада-центра, 33% опрошенных сочли, что прошение о помиловании, поданное Михаилом Ходорковским, означает признание им своей вины. 24% уверены в обратном, а 43% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 55% верят в то, что Ходорковский действительно просил о помиловании, и лишь 7% в этом сомневаются. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 27 декабря в Сосновом Бору под Петербургом проходят общественные слушания по поводу строительства регионального могильника радиоактивных отходов для северо-запада России. Жители Соснового Бора и экологи очень обеспокоены планами корпорации «Росатом». Они не хотят допустить строительство такого объекта без серьезной независимой экспертизы. О беспокойствах местных жителей рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
К огромному количеству проблем Соснового Бора, и так заполненного ядерными объектами, прибавляется новая угроза – возникновение в промышленной зоне могильника радиоактивных отходов. 22 декабря в городе прошел митинг против этого проекта. В нашем городе идет война. Сегодня корпорация «Росатом» без проведения широких геологических исследований для определения места для размещения регионального могильника радиоактивных отходов для северо-запада России продавливает один единственный проект могильника в одном из самых густонаселенных районов Ленинградской области. Место размещения в целях экономии собственных средств предложено «Росатомом» вопреки здравому смыслу под ядерно опасными предприятиями, действующими хранилищами радиоактивных отходов Ленспецкомбината «Радон», ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2, заводом по переплавке радиоактивных металлов и «Комет-С» и в непосредственной близости от НИИТИ имени Александрова. Несомненно, подобное хранилище должно быть построено, но только после тщательных исследований и только в малонаселенных районах Крайнего Севера, говорилось в обращении организаторов митинга. Что же не устраивает людей в проекте «Росатома», говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга, жительница Соснового Бора Лина Зернова.
По нашим данным, в промзоне Соснового Бора не очень хорошая геология. И об этом свидетельствуют исследования, которые проведены Институтом океанографии в прибрежной зоне. И дальше вообще берег Гостинского залива находятся разломы, живые разломы, как говорят экологи. А если возможны подвижки, герметичности может и не быть. В это хранилище может попасть вода. Это самое опасное. Под воздействием воды начинается эрозия металла, разрушение со временем контейнеров и попадание радионуклидов в воды, которые наполнят хранилище, а затем подземные водотоки, а потом Успенский залив. И вообще говоря, по российским, захоранивание отходов в обводненных грунтах, в районах водосбора, в прибрежных зонах, оно запрещено.
Могильник расположится всего в 800 метрах от Финского залива.
Второй момент, что нас смущает, это то, что закон об обращении с радиоактивными отходами, принятый в 2011 году, не делит отходы по регионам. Куда захочет национальный оператор повезти отходы, туда они и поедут. И если будут здесь хранилища, никто не скажет: нет, вы извините, ваши отходы с Курской атомной станции или там с Волгодонска, мы не будем здесь захоранивать. Нет, будем все захоранивать, что решил оператор. Совершенно не случайно в порту «Услуга» открыт терминал, которому разрешено работать с радиоактивными грузами. И через этот терминал в Сосновый Бор могут доставляться отходы, например, с Калининградской АЭС, если строительство будет продолжено, а возможно, с Балтийской АЭС. А перспектива создания под Петербургом российского могильника радиоактивных отходов нас не устраивает. Летом мы поймали за руку «Росатом» на поставках радиоактивных отходов с Курской атомной станции. Могильника еще нет его проекта, еще не прошли общественные слушания, недалеко впереди, а отходы на окончательную изоляцию уже везут. Нам попали в руки документы, они признали этот факт, это все правда.
Потом чиновники уверяли экологов, что отходы из Курска увезли назад, но в итоге оказалось, что это неправда.
Непрозрачность и непонятность с поставками отходов, она нас тоже очень настораживает. Поэтому мы говорим, да, по Сосновому Бору может возникнуть российский могильник радиоактивных отходов. Это нас не устраивает. И здесь встает третий вопрос об отсутствии системы общественного контроля. Все города атомной индустрии живут в полном неведении, что туда привезли, откуда. И последние атомные города, города обделенные, все доходы от атомных производств уходят в региональные и федеральные бюджеты, атомные производства освобождены от налога на землю, от налога на имущество, в очень хороших условиях работает «Росатом». А мы оказываемся в очень невыгодных условиях. У нас бюджеты пусты. При том, что мы столько зарабатываем, что мы живем на атомных всех бочках, мы являемся дотационными городами, что тоже огромная неправда и несправедливость социальная.
А еще Лина Зернова говорит о том, что в Сосновом Бору работают политтехнологи из Москвы, которых она называет лукавыми людьми, злыми клоунами, которые обманывают всех и вводят в заблуждение, агитируя за строительство могильника и нагло подавляют всех противников проекта. Слова Лины Зерновой подтверждает другой сосновоборец, руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
Про нашу организацию «Зеленый мир» был ряд публикаций и в интернете, и в местной газете, что мы являемся иностранными агентами и что пора прекратить нашу деятельность. Другая организация обратилась в прокуратуру также с требованием признать «Зеленый мир» иностранным агентом. Но когда это не удалось, они обратились в суд. То есть идет такая мощная пропагандистская кампания в духе худших времен. Очень трудно создать ситуацию, при которой это решение получило бы какую-то социальную поддержку или, в всяком случае, учитывалось бы мнение тех жителей, которые будут находиться в нескольких километрах.
Кроме того, экологи считают, что должно быть учтено мнение и петербуржцев, и шведов, и финнов, и всех живущих в Балтийском регионе, на который могильник может оказать пагубное влияние. Но надежды на объективные слушания немного. В зале помещаются только 150 человек, и экологи опасаются, что политтехнологи сделают все, чтобы по отработанной схеме заполнить зал своими сторонниками, а остальных до слушаний просто не допустить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». Малоприятные предновогодние новости американским конгрессменам принес последний опрос общественного мнения. По результатам исследования, проведенного совместно телекомпанией CNN и консалтинговой фирмой ORC, большинство американцев считают, что конгрессмены ничего не делают для решения важных вопросов. При этом американцы с одинаковым скептицизмом относятся к обеим ведущим политическим силам. С подробностями вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Худшим в истории назвали нынешний 113-й по счету состав Конгресса США 67% участников опроса CNN ORC. Только 28% опрошенных считают иначе. Негативного мнения о работе законодателей придерживаются практически все группы населения – мужчины, женщины, богатые, бедные, молодежь и пожилые, вне зависимости от того, сторонниками какой политической партии они являются. Однако, по словам директора отделов опросов CNN Китинга Холланда, хуже всех о нынешнем Конгрессе думают американцы старше 50 лет и которые помнят Конгрессы прошлых составов. 73% опрошенных заявили, что, на их взгляд, нынешний Конгресс ничего не сделал, чтобы решить стоящие перед страной проблемы. Сами конгрессмены объясняют малоприятные для них результаты опроса тем, что партии не могут между собой ни о чем договориться. The more cooperation we can get, the better off we'll be. Чем больше мы сотрудничали бы, тем большего мы добились бы, сказал в телевизионном интервью конгрессмен-республиканец из штата Индиана Джо Доннелли. Но сотрудничать двум партиям не удается вот уже почти 3 года, то есть с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей, а демократы взяли под свой контроль Сенат. Их разногласия по бюджетным вопросам настолько глубоки, что в октябре этого года американское государство временно осталось без финансирования. Была приостановлена работа ряда правительственных ведомств, а страна оказалась на грани технического дефолта. К концу года, правда, республиканцам в Палате представителей и демократам в Сенате удалось выработать компромиссное соглашение по бюджету. Президент Барак Обама подписал этот законопроект 26 декабря. Но, судя по результатам последнего опроса, даже это компромиссное решение не повысило рейтинги конгрессменов в глазах избирателей. Участники опроса считают, что Конгресс малоэффективен и возлагают ответственность за это на обе партии. 52% опрошенных выразили мнение, что страна продвигалась бы в неверном направлении, если бы она следовала предложениям демократов. А 54% считают, что неправильным путем предлагают идти республиканцы. Не более радостные новости опрос CNN ORC принес к Новому году и президенту Обаме. 54% участников опроса заявили, что не одобряют его деятельности на посту главы государства. Еще в октябре так считали только 51% опрошенных. Сам президент заявил, что результаты опросов его не беспокоят. Мои рейтинги часто поднимались и опускались на протяжении моей политической карьеры. Если бы меня интересовали результаты опросов, может быть, я и не баллотировался бы на пост президента, ведь когда я был сенатором, рейтинг моей популярности достигал 70%. Какого бы мнения президент Обама не придерживался об опросах общественного мнения, стратегии его демократической партии, безусловно, за результатами опросов следят пристально. В 2014 году в США пройдут выборы в Конгресс, оспариваются все места в Палате представителей и треть мест в Сенате. Последний опрос принес тревожные для демократов результаты. Если бы выборы состоялись сегодня, 49% опрошенных голосовали бы за республиканцев и только 44% за демократов. Еще месяц назад ситуация была зеркально противоположной. По мнению авторов исследования, ответственность за это несет никто иной, как президент Обама. Падение рейтинга его популярности и популярности демократической партии напрямую связано с неудачным началом реализации реформы системы медицинского страхования, одного из ключевых аспектов внутренней политики Барака Обамы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Бурные события конца 2013 года на Украине не только привлекли большое внимание соседних стран, но и в определенной мере сказались на отношениях между ними. О том, как повлиял Евромайдан на восприятие друг друга россиянами и поляками, и о том, насколько вообще соответствует действительности стереотипа глубокой русско-польской неприязни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во время событий в Киеве на интернет-портале Незалежно.пл появился призыв бойкотировать российские продукты, вслед за львовским призывом бойкотировать российские банки. Его поддержал главный редактор правого издания «Газета Польска», известный журналист Томаш Сакевич. Однако журналисты газеты «Метро» сразу же подсчитали, что даже в случае реализации подобного сценария Россия бы польского бойкота практически не ощутила, поскольку российский экспорт в Польшу составляет лишь 0,5% от всего экспорта страны, а вот ответный шаг со стороны Москвы означал бы ликвидацию десятков тысяч рабочих мест на польских предприятиях. Одновременно представители бизнес-кругов Польши назвали призыв вредительством, поскольку только в прошлом году экспорт польских товаров в Россию вырос на 25%. В целом призыв к бойкоту, однако, оказался практически незамеченным ведущими средствами массовой информации. Почему? Может, поляки просто не хотят поддерживать подобные инициативы, говорит Томаш Сакевич.
То, чего поляки хотят, а чего не хотят.
То, чего хотят или не хотят поляки, не находит своего отражения в ведущих средствах массовой информации. Они поддерживают теперь партию, рейтинг которой составляет 19%. Здесь речь идет о правящей партии «Гражданская платформа». Остается еще 81% тех, кто голосует. Еще масса людей вообще не голосует. Поэтому получается, что эти ведущие средства массовой информации, которые связаны с правительством, отражают точку зрения 3-4 миллионов поляков. Правительство их поддерживает, также финансово. Поэтому как же они будут говорить о тех, кто с этим правительством в корне не согласен?
И трудно, чтобы попирали газеты, которые радикально с ним жандром не сказали.
Многие в России, видимо, считают, что поляки – народ традиционно антироссийский, который делает все, чтобы насолить россиянам. Это видно, например, по репортажам официальных российских телеканалов о Киевском Майдане. Довольно часто в них появляется мотив поляков, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. На самом деле это так, продолжает Томаш Сакевич. Во-первых, поляки поддерживают украинцев, как и поддерживали стремление к свободе всех народов Центральной и Восточной Европы. Мечта о свободе, выраженная в словах «за нашу и вашу свободу», записана в нашей истории. А во-вторых, у нас с Украиной общая история. Мы ощущаем эту близость и хотим, чтобы украинцы были свободными и как можно более близкими к Польше. А в-третьих, в Польше речь не идет скорее о враждебности по отношению к России или к россиянам, а о страхе перед имперскими замашками Путина. Такой страх является абсолютно рациональным, поскольку Россия проводит имперскую политику, которая душит свободу даже в собственной стране. Между тем, согласно данным последних социологических исследований, которые были проведены по заказу Центра польско-российского диалога и примирения, в своем отношении к восточному соседу поляки четко разделяют понятие государства и народа. Если к российскому государству и его политике отношение скорее негативное, то самих россиян, опрошенные хотя и считают довольно далекими от себя в смысле менталитета и культуры, но ценят в них открытость, сердечность и гостеприимство, способность поговорить по душам. Томаш Сакевич также считает, что поляки в отношении к своему восточному соседу отделяют народ от государства.
Я думаю, что так есть. Очевидно, не завжди там часами кто-то из того или иного повода не...
Я думаю, что все именно так и выглядит. Конечно, всегда есть кто-то, кто по той или иной причине не любит какой-то другой народ. Но нужно помнить, что поляки, в общем-то, неплохо ориентируются в истории и политике и знают, что все россияне не отвечают за то, что творит режим Путина, как и все россияне не отвечали за Ленина, Сталина, а позже Хрущева или Брежнева. Дело в том, что России просто не везет с правителями. Последние годы они приносили вред как соседним народам, так и самим россиянам. Поэтому часто поляки просто сочувствуют россиянам в связи с тем, что они оказались в такой ситуации. Если россиянин мечтает о нормальной жизни, а не об империализме, то такой человек является жертвой Путина. В свою очередь, Михаил Жеймис, политолог, автор программы «Свой или чужой» польского радио ВНЕТ, в которой говорят прежде всего о проблемах интеграции иммигрантов и иностранцев, живущих в Польше, отмечает, что поляки, в общем-то, мало знают о россиянах и о том, что происходит теперь в России. Очевидно, что принимая во внимание исторический фактор, то есть то, что Россия доминировала над Польшей, можно сказать, что в системе мышления поляков Россия присутствует в большей степени, чем Польша у россиян. Тут можно говорить о трех сферах – политической, интеллектуальной и отношениях между простыми людьми. Политику я ставлю на первое место, потому что поляки видят россиян главным образом именно через призму политики, о которой говорят средства массовой информации и исторического самосознания. Большинство поляков не имеют опыта личных контактов с россиянами. Ежегодные социологические исследования центра ЦБОС показывают, что примерно 1/3 поляков неприязненно настроены по отношению к россиянам, примерно столько же наоборот – позитивно, а четверть – индифферентно. Сейчас количество негативно относящихся к России возросло на 2%, но это, собственно говоря, ни о чем не говорит. Оценка происходит скорее на основании названия страны, на уровне абстракции, ведь опрошенные на самом деле не знают большого количества чехов, французов или испанцев, которые занимают первые места в рейтингах позитивного отношения, как и россиян, арабов или цыган, к которым отношение более негативное. Тут роль играет название и информация в средствах массовой информации. По словам Михаила Жеймиса, за последние 20 лет количество поляков, которые относятся к России негативно, сократилось на четверть.
17 września 2012 года в аудиции «Свой или чужой» пробовались...
В сентябре 2012 года в программе «Свой или чужой» мы попытались ответить на вопрос, как же изменяется отношение обыкновенных поляков к россиянам. В студии была польско-российская семья, а также журналист РИА Новости Леонид Свиридов. И вот господин Свиридов сказал, что когда он со своими знакомыми поляками садится за стол, когда все вместе выпьют, сидят по огурчику, то поляки чувствуют себя русскими, а русские поляками. Нет политики, и в этом все дело. Я уверен, что среднестатистический россиянин подтвердит, что у него с поляком больше общего, что поляк лучше его поймет, чем, например, испанец, итальянец или другой житель Западной Европы. Об этом мне говорил знакомый русский несколько лет назад. А вот для среднестатистического поляка это может не быть очевидным. Россияне и поляки живут в сфере совершенно разных, а иногда и противоположных мифов. Россияне, например, верят в сообщество славянских душ, а поляки не совсем. Мы скорее говорим об универсальном характере ценностей западной цивилизации. Хотя в Польше после вступления в ЕС появилось также движение евроскептиков. Но быть евроскептиком вовсе не означает у нас идти каким-то образом в сторону России. Так отчасти происходит из-за негативного мышления о России как о государстве. Говоря об отношении поляков к россиянам, нельзя обойти стороной катастрофу польского правительственного самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качинский и еще 95 представителей польской элиты. Повлияла ли эта трагедия на отношения между двумя народами? Говорит главный редактор газеты «Польска» Томаш Сакевич. Наверняка повлияло. Даже в самом начале, когда ситуация была неясной, были сомнения, что касается причин трагедии, россияне могли выйти из этой ситуации с пользой для себя, если бы не препятствовали в проведении следствия. Все, что потом было сделано, надругательство над останками, сокрытие и фальсификация доказательств, ужасное хамство по отношению к семьям жертв катастрофы, привело к тому, что Россия берет на себя все большую ответственность, теперь уже несмотря даже на причины этой катастрофы.
Ответственность уже без взгляда на причины этой катастрофы.
Это мнение подтверждают результаты социологического исследования Центра польско-российского диалога и примирения, согласно которым 37% поляков считают, что российские власти не заинтересованы в выяснении причин катастрофы под Смоленском, а каждый третий опрошенный заявляет, что Россия намеренно этому препятствует. В завершении стоит отметить, что те же исследования показывают, что в России никогда не были 89% поляков и аж 92% россиян никогда не были в Польше.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Некоторым спортсменам на Олимпиаде в Сочи предстоит заботиться не только об успешном выступлении на соревнованиях, но и внимательно следить за собственным поведением вне горнолыжных трасс, катков и других олимпийских объектов. Австралийский олимпийский комитет ужесточил правила поведения для своих спортсменов на время соревнований и пребывания в олимпийской деревне. Если эти правила будут нарушены, официальные лица отправят нарушителей из Сочи домой прямо в ходе Олимпиады. Новость обсуждает западная пресса. Обзор подготовила Анна Шаманская.
Агентство Reuters пишет, что итоги летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, видимо, повлияли на решение австралийских властей ужесточить правила поведения для спортсменов. В Лондоне Австралия получила самое малое количество медалей за последние 20 лет, что повлекло за собой пылкую реакцию медиа-стряков, которые обвинили команду в растрате денег налогоплательщиков и в большей концентрации на вечеринках, чем на спортивных успехах. В одном из независимых обзоров австралийских пловцов обвинили в пьянстве. Австралийцев также устыдили за поведение гребца Джоша Буса, который был задержан полицией после того, как повредил витрину магазина после вечеринки. Ян Честермен, глава олимпийской делегации Австралии в Сочи, заявил, что причина ужесточения правил лежит не столько в выступлении в Лондоне, сколько в приверженности его страны к успеху. Новые правила об употреблении алкоголя введены для того, чтобы каждый спортсмен мог подготовиться и выступить на самом высоком уровне.
Британская газета Daily Mail вторит Reuters и пишет, что Олимпийский комитет Австралии принял подобные меры после, цитата, «череды неприятных инцидентов, которые помешали успешному выступлению спортсменов на Олимпиаде в Лондоне». Газета сообщает, несмотря на то, что комитет не запрещает употребление алкоголя вне Олимпийской деревни, спортсменам дали понять, что если проблемы 2012 года повторятся, олимпийцы будут отправлены домой. Членам команды разрешено употреблять алкоголь ответственно, написано в официальном заявлении, которое содержит список действий, которые не будут поощряться во время проведения Олимпиады.
Более детально об этом списке сообщил американский телеканал NBC. Членам команды не разрешается находиться в олимпийской деревне или других местах размещения команды в состоянии алкогольного опьянения, если они ведут себя неприличным образом, при этом отвлекая или задевая других. Подобное поведение включает в себя нарушение общественного порядка и использование оскорбительных выражений. Спортсменам также нельзя находиться в состоянии агрессии, раскачиваться или падать, громко и возбужденно разговаривать или вести бессвязные разговоры. Хранение или употребление алкоголя на территории олимпийской деревни при полетах на чартерных командных авиарейсах строго запрещается.
В интервью британскому каналу BBC Китти Чиллер, глава олимпийской делегации Австралии на играх 2016 года, сообщила следующее. «Эти правила дадут спортсменам возможность сконцентрироваться и подготовиться к своему выступлению вне зависимости от того, когда они соревнуются, в первый или в 16-й день игр. Эти правила для того, чтобы ни один олимпиец в деревне не был вовлечен в безответственное употребление алкоголя другими спортсменами, уже закончившими соревноваться. Эти правила не реакция на выступление в Лондоне. Эти правила для того, чтобы продвигаться вперед еще более эффективно».
Австралийская ежедневная газета Age опубликовала интервью с председателем комитета спортсменов Олимпийского комитета Австралии Ким Кроу. Кроу заявила: «Мы не пытаемся сказать спортсменам, что они не могут употреблять алкоголь или ответственно отмечать свои достижения. Это разрешается делать вне олимпийской деревни. Мы всего лишь просим их уважать место соревнований. Каждый спортсмен заслуживает того, чтобы подготовиться к своему выступлению без того, чтобы его отвлекали. Эти правила напоминают нам о том, что быть австралийским олимпийцем – это честь и ответственность. Мы надеемся на то, что спортсмены будут носить форму национальных цветов – зеленый и золотой – с гордостью и на спортивных объектах, и за их территорией».
Американская газета Los Angeles Times отреагировала на новость следующим образом. 2 года тому назад в Лондоне сообщалось о пьянстве и шумном поведении австралийских спортсменов. Олимпийцы, закончившие соревнования, устраивали вечеринки, из-за чего их товарищи по команде не могли уснуть. Официальные лица хотят дать каждому спортсмену в Сочи гарантированный шанс на успех. Однако алкоголь не был единственной проблемой австралийцев в 2012 году. Эмили Сибом обвинила авторов комментариев в социальных сетях Twitter и Facebook в том, что их записи помешали ей завоевать золотую медаль в плавании на спине на 100 метров. Но о запрете использования социальных сетей пока что не сообщалось, иронизирует Los Angeles Times.
Обзор подготовила Анна Шаманская. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» с Андреем Шарым начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.